Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами Александр Экин. Мы сегодня в гостях у уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Геннадьевны Карташовой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы встречаемся в этом году, наверное, впервые, да, впервые. И есть, конечно, о чем поговорить. Примерно прошло 5 месяцев, ну и хотелось бы поговорить о том, что произошло за это время. Ну и, конечно же, сейчас мы все в пространстве коронавируса, и хотелось бы узнать, повлияло ли вот эти обстоятельства, эпидемия, пандемия, на структуру вашей работы, структуру обращений, может быть, и какие-то нововведения в связи с этим в работе и аппарата уполномоченного, ну и, соответственно, как вы в этих условиях и те, с кем вы встречаетесь, пересекаетесь?
Как мы живем?
Да, да.
Конечно, повлияло, и нет, наверное, ни одного человека, ни одной структуры, на которой бы не отразилась происходящая вот эпидемия, пандемия, если в плане, так сказать, говорить, ни одного государства, учитывая, сколько стран земного шара уже охвачено. Начинали мы работать, начинали год в такой, ну, довольно спокойной обстановке. Поначалу примерные цифры были, и структура жалоб примерно такая же, как и начало 2019 года. Но когда вот уже стало понятно, что и нашу страну не обойдет эта участь, с этим, да, вот с борьбой с заражением коронавирусом, мы тоже скорректировали свою работу. Надо сказать, что вообще работа аппарата уполномоченного не прекращалась ни на один день. Но мы вынуждены были тоже следовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить очный прием, очные контакты с людьми, потому что, ну, не хотелось бы тоже и нам становиться таким местом, где люди могут прийти, посидеть в очереди, заразиться. Поэтому, конечно, личные приемы постарались свести к минимуму, но все остальные формы приема сообщений, обращений и жалоб у нас сохранены. И надо сказать, что вот в апреле это точно их стало побольше. Если сравнивать, опять же, вот с благополучным апрелем 2019 года, очень много поступает обращений по телефону, и по электронной почте, и по... Ну, в письмах, обычной по почтовой связью. Где-то вот апрель мы заметили рост примерно 17%, даже вот за один месяц. И не прекращаем мы личный прием, используя систему видеоконференц-связи, по крайней мере, вот там, где это возможно. Все исправительные учреждения имеют такую возможность побеседовать с правозащитниками, это и наблюдательная комиссия, и аппарат уполномоченного, дистанционно, ну, видя друг друга, так сказать, имея возможность вот в реальном формате реального времени задать вопросы, получить ответы. Единственная тут небольшая сложность, что вряд ли получится разговор один на один, как вообще-то по закону вот имеет право каждый человек, находящийся в изоляции, беседовать с омбудсменом. Ну, я думаю, что чуть позже мы все-таки вернемся к этому формату работы и наверстаем здесь, потому что кто хочет, они говорят, нет, вы все-таки вот я подожду, когда вы приедете, и мы сможем поговорить, чтобы нас никто не слышал. 851 обращение, вот если говорить с начала года, и где-то до первой декады мая мы получили. Ну, я говорю, что да, эта цифра подросла действительно. Жалобы тоже изменились, какая-то часть сохранилась прежней темы, это вот нарушение жилищных прав, некоторых социальных прав, вот таких как право на пенсионное обеспечение, там, связанное с невыплатой различных пособий, но появились и новые темы. Ну, вообще появились какие-то обращения, с которыми мы, в принципе, да, ни мы, ни люди там никогда не сталкивались с такими ситуациями. И надо сказать, что первое обращение, так или иначе связанное вот с ситуацией с пандемией, мы получили 16 марта. Вот после этого уже пошло. Так сказать, специфика стала прямо отчетливо заметна. Ну, наверное, еще нужно сказать, что изменилась немножко практика нашей работы в связи с тем, что в конце марта вступил в силу федеральный закон, который регулирует деятельность уполномоченных. Мы долго его ждали. Я помню, что он не один год говорил о том, что ну вот скоро. Теперь он принят. Это федеральный закон 48, номер у него об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Вот с конца марта он стал действовать. Многие вопросы для нас стали, так сказать, проще и легче, потому что все-таки по большей степени уполномоченные руководствовались законами в регионах. У каждого был свой, они во многом были похожи, но тем не менее где-то уполномоченным было побольше дано прав и возможностей, где-то поменьше. Теперь у всех примерно вот одинаковая ситуация, но сохранили позицию, что региональный закон меньше нельзя вот определенных наших полномочий, а где-то региональный закон может чуть-чуть побольше предоставить возможности для омбудсмена действовать. Ну, пока еще вот только первые месяцы, пока в целом, наверное, нас устраивает. Изменилось понятие немножко жалобы, изменилось, может быть, стоит, наверное, сказать о том, что раньше к уполномоченному можно было обратиться до истечения трехлетнего срока с момента нарушения права или с момента, когда человек узнал об этом. А вот у федерального омбудсмена был год. Теперь у нас у всех год. И ну, это важно понимать, потому что к нам иногда приходят ситуациями, которые не то что 3, там, а 5 и 7 лет тянутся. Все-таки вот год этот, на мой взгляд, не всегда хорошо. Ну, теперь так, посмотрим, может быть, через какое-то время. Таких вот застарелых у нас не так много, конечно, историй. В основном-то в год, я думаю, процентов 80, даже, может быть, ближе к 90-то укладываются. И теперь жалоба к уполномоченному понимается как не любое обращение, как раньше было, ну, могли, в принципе, любое принять, а это просьба, когда человек уже просит о защите и восстановлении своего права, но он уже сам предпринимал какие-то шаги, и в жалобе должно быть указано, что он для этого сделал самостоятельно. Там есть небольшая, как бы, в этом законе, ну, как бы, так, лазейка для нас, наверное. А все-таки есть люди, которые, ну, в силу возраста, там, состояния здоровья, ну, какой-то жизненной ситуации, не могут сами принять меры в свою защиту. Тогда мы включаемся и занимаемся. Но общее правило для всех, то есть человек должен предварительно попытаться обжаловать либо в административном порядке, ну, к вышестоящему должностному лицу по отношению к нарушителю, либо в суде. Ну, возможно, здравое зерно в этом есть, конечно, возможно, вот на этих этапах уже и какие-то простые ситуации будут разрешены. Ну, посмотрим. Возможность подключиться в каком-то, ну, таком случае специфическом, она у нас остается. Вот, поэтому вот на фоне, так сказать, коронавируса бушующего, на фоне нового закона у нас тут жизнь немножко, да, тоже осложнилась, но в целом все сотрудники работают, часть у нас на небольшой удаленной работе в силу того, что тоже группа риска, но все-таки подчеркиваю, ни на минуту работа не прекращается, и специфические жалобы есть, пока вот продолжаем держаться.
А вот вы сказали, специфические жалобы, что это такое? Вот это связано именно с коронавирусом вот этим?
Да.
Какие-то нарушения прав?
Какие-то ситуации, ну, это не лечение, допустим, самого коронавируса, но ситуация как-то спровоцирована вот либо мероприятиями, которые вводятся по предотвращению распространения вот заболевания, ну, либо еще иным каким-то образом связаны. Вот, допустим, получили мы в апреле обращение, тут и право на образование, и, ну, как-то какая-то группа социальных прав тоже всплыла, студентов. Вообще обратилась мама студента, который учится в одном из томских вузов, и в связи с этими противоэпидемическими мероприятиями детей распустили, ну, молодых людей, детей распустили, и они уехали к себе вот в соседние регионы. У нас вот мамы обращались в Новосибирск, Кемеровская область. Удаленное обучение, ну, в общем-то, у студентов проблем никаких не вызывает, да, нормально там все это, не то, что какую-то, ну, там, бабулю попросить из отдаленного села сейчас вот через компьютер начать общаться с социальной службой. Но, тем не менее, неожиданно, ну, вот проблема возникла. Часть студентов получала социальную стипендию. И для ее назначения нужны определенные документы, там, в том числе из органов соцзащиты, ну, там, как правило, это малоимущая семья, там, один родитель. И выяснилось, что вот ребята уехали, и там не все находятся в городах, в крупных, да, не везде вообще там интернет-то есть, и где-то надо явиться в эти органы соцзащиты, взять справку. ВУЗ поступил, ну, отчасти гуманно, понятно, что они сказали, мы готовы принять скан документа, присылайте, а потом уже, когда приедете, и все возобновится, нормальный процесс обучения, ну, скан документа нужен для того, чтобы эту стипендию на следующий период назначить. Ну, и получилось так, что даже для того, чтобы у некоторых добыть этот скан, все равно нужно куда-то пойти. В Кемерово там пожестче, насколько я знаю, в некоторых населенных пунктах режим был. И, ну, как бы родители совершенно логично задали вопрос, а почему у нас вот вообще говорят, что, значит, если истек срок действия паспорта, допустим, можно там пару месяцев, да, или там банковская карта, вот были приняты решения, что можно ими пользоваться еще какое-то непродолжительное время. То есть основная цель была, чтобы человек не ходил по этим коридорам и не собирал заразу, и, может быть, даже там и не разносил ее. Почему нельзя вот здесь придумать какой-то совершенно разумный вообще вопрос? Согласилась я на 100% с родителями. Поступили мы следующим образом. Поскольку ВУЗ так нет, так сказать, нет злости, нет недопонимания, так действовал. У каждого ВУЗа есть учредитель, какое-то федеральное министерство. Мы, значит, написали обращение учредителю. Ну, не могли бы вы поступить как-то более, так сказать, мягко или дать указания, чтобы на местах вот не трясли эти документы с ребят. Либо, ну, найти какой-то другой способ, вот, упрощающий, потому что без этой стипендии, ну, тяжеловато, конечно. И направила я эту информацию федеральному омбудсмену Москалькову Татьяне Николаевне, которая тоже поддержала, потому что, ну, мы знаем ситуацию по Томской области, а может быть и какие-то другие вузы в масштабах страны. Ну, они нас просили как раз вот такие вещи тоже оперативно ставить в известность их аппарат. И это привело к тому, что 49 студентов пошли по пути назначения выплаты материальной помощи без, ну, лишних, скажем так, сложностей, без предоставления этих документов, ну, такая более в сумме, которая вот равнялась бы стипендии. Вот. Ну, это как раз вот один из примеров того, что никто не был готов к таким ситуациям, и не было никакой нормативной базы, не предусматривали вообще, что такое может быть, и коснется ни одного-двух человек, а вот, может быть, несколько десятков, а где-то и сотен, а в масштабе страны и побольше. Ну и вот много таких обращений, которые, они все решаемы, они, в общем-то, все готовы, все понимают, все готовы идти на какие-то там компромиссы, но иногда здесь на месте, допустим, просто неуполномочен конкретный сотрудник, конкретное должностное лицо принять решение. То есть у нас очень оперативные контакты с федеральными структурами тоже налажены. Ну, это практически в каждой сфере прав, наверное, мы с чем-то похожим сталкивались. Вот, просто один из примеров.
Ленгина, а вот то, что появились такие штуки, как обсерваторы, в общем, вроде бы новая история, но довольно много по их поводу было дискуссий, было много людей, которые возмущались. К вам обращались люди, вот, попавшие, так сказать, вот под эту новинку, и которые, конечно, считали, что их права были нарушены?
Конечно, да. Да, да, конечно, обращались. И это были звонки. Сначала звонили супруги. У нас же вообще-то обсерваторы начали работать. Самая такая, вот, мне кажется, острая, острый такой был период, когда вот привезли из Якутии вахтовиков, но обсерваторы начали работать раньше, когда люди стали возвращаться вот из зарубежных поездок. Потом уже туда и Москва, и Санкт-Петербург добавились. И вот обсервация, мне кажется, это, наверное, вот на сегодняшний момент, по крайней мере, это один из самых ярких примеров вообще новизны темы изоляции, темы вот противодействия таким эпидемиям, пандемиям, как для государства, так и для людей. Потому что, ну, никто абсолютно к этому не был готов. И здесь и положительные моменты надо, наверное, тоже отметить, потому что в кратчайшие сроки все-таки было сделано очень много, мобилизовано очень много медиков, найдены какие-то ресурсы финансовые, найдены помещения, потому что, ну, я вам честно скажу, тоже бизнес в очередь не стоял предоставить вот возможность проживать людям, находящимся на обсервации, в их гостиницах, в их там каких-то базах отдыха, потому что, ну, было опасение, а потом, а поедут ли люди туда, ну, и да, как да. Все это обрабатывать, и это затраты, но вообще государство как раз оплачивало вот периоды этой, ну, как бы сказать, аренды, наверное, можно назвать, да, для таких государственно-общественных нужд. Занялись мы этой темой, конечно, повнимательнее. Я первое, что заметила, ну, чисто такой, наверное, да, для юриста момент, практически отсутствие каких-то внятных таких нормативных документов относительно свежих, которые бы давали бы четкие ответы на вопросы не столько врачам, сколько вообще юристам и специалистам в сфере прав человека. Потому что медицинские вопросы более-менее урегулированы, оказывается, вот в 1893 году на медико-санитарной конференции международной в Дрездене обсервация была прям вот закреплена, ну, достаточно давно, как медико-санитарная мера, обговаривалось, что это здоровые люди находятся под наблюдением. Это вынужденная изоляция, и цель обсервации вот исключительно медицинская. То есть по латыни это вот наблюдение, и максимум это человек, вот контактировавший с больным, должен находиться под медицинским наблюдением в период инкубационного периода. Все. Но у нас-то получилось, что это условия не свободы, которые, может быть, в 1893 году и воспринимались неплохо, а сейчас другое общество, другие люди, и кто-то с пониманием отнесся, немного, но надо сказать, что есть такие люди, которые, ну, действительно понимают, что вдруг я больной, а вдруг я заражу свою семью, там, да, мне надо побыть, наверное, в таком месте, но на какой-то минимальный уровень там даже, не знаю, и бытового комфорта, и минимальный уровень гарантии прав, вот общепринятых сейчас в обществе, люди вправе тоже были рассчитывать. И, ну, допустим, ситуацию с этими вахтовиками, конечно, никто не предвидел. И поселили их, вот были звонки, допустим, нет телевизора, нет радио, нет газет, нет книг, нет вообще ничего, и не очень хорошая телефонная связь. То есть человек оказался вообще в информационной блокаде. Кто-то, может быть, и хотел поспать и отдохнуть, не все возмущались, надо сказать. Вот. Но для кого-то это было тяжелейшее вообще испытание, и очень болезненно люди это переживали, стресс. Ну, вот у кого-то есть члены семьи, которые всегда на связи, которые могут привести там какую-то передачу. Не у всех, кто-то был из районов области, у кого-то не было возможности вот контактировать. И мужчина, я помню, мне прям так очень эмоционально по телефону рассказывал, что постирали вещи, развесили в комнате, гулять не пускают, они находятся вот в этом помещении все время. Открыли окно, летят комары. Он говорит, ну вот фумигатор хотя бы где взять? Вот вы скажите кому-нибудь, что ну, нам же надо воздухом дышать, сушить. Два мужчины, вот, да, одежда, как бы все это понятно, сырость, влажность. Совершенно какие-то здравые, вот, ну, справедливые вещи, которые, с другой стороны, медики, задача врача лечить. Они тоже, как бы, наверное, не задумывались о том, что, ну, как это все. В больнице это понятно, человеку принесли, там, пустили иногда что-то прикупить, что-то можно там сейчас, доставку заказать. Здесь это не всегда вообще возможно было. И кто-то, допустим, не ел определенные виды продуктов, соблюдал диету, ну, кто-то по религиозным соображениям, допустим, свинину не ел. И мы буквально вот в ручном там режиме нормально откликались, просто, ну, вот видно было, что это удивляет, да, были какие-то моменты, там, свинину заменить на курицу или еще что-то, не сталкивались раньше с этим. Если в больнице ты не ешь, но тебе принесли родственники, или ты спустился в буфет, купил, взял, заменил. Другое, да, да, вот. Да. А здесь просто каждая ситуация действительно вот рассматривалась просто. Я все это доводила до членов оперативного штаба. Большинство вопросов вот как раз вот в оперативном режиме как-то точечно было решено. Но столкнулись с тем, что есть вот два рекомендательных письма, подготовленных Роспотребнадзором. Вообще, наверное, хорошо, что хоть они появились как раз весной, по-моему, в апреле и в марте. Ну, которые хотя бы так схематично для регионов обрисовали ситуацию, что это за обсерватор вообще, как он должен выглядеть, что это вот все-таки учреждение, ну, больше медицинского характера. И люди-то говорили, что ну, мы же не наказаны, мы не в исправительном учреждении, где вот ограничение свободы, ну, хотя бы человек понимает, что он что-то плохое сделал, вот тебе, так сказать, в такой форме кара. Ну, там есть и радио, и телевизор, и... То есть изоляция в медицинском смысле, она не должна приводить к изоляции во всех остальных, вот социальных, там, информационных. Вот, подготовили мы вот обобщение небольшое по этим жалобам. Тем более там вот в одном из обсерваторов трагических два случая, две смерти внезапных, не от коронавируса, насколько я знаю, предварительная информация, но следственные органы проводят проверку, и я думаю, что реакция будет, конечно, если подтвердится все-таки какой-то недостаточный объем наблюдения, может быть, или какие-то упущения, ну, наверное, реакция будет принципиальная. Ну, с обсерваторами надо сказать, что, вот, боюсь сглазить, в последнее время все-таки вот эти основные проблемы сняли, стало поспокойнее, звонков уже, ну, практически нет.
Второй такой, то, что на слуху было, комплекс проблем сложился уже, в общем, ну, он тоже инициирован пандемией, закрытие границ, отмена рейсов, отмена самолетов, и получилось так, что многие из иностранцев, которые находились здесь, это и трудовые мигранты, и просто иностранцы, они оказались, что называется, заперты, у некоторых визы закончились. Вот здесь поступали к вам жалобы вот с этой стороны?
Ну, небольшое количество обращений было, но это не были претензии к нашему государству, к нашим властям, потому что ситуация больно тоже ударила по всем. И по нашим гражданам, которые оказались за рубежом, и по тем, кто находился в России. Вот по иностранцам, которые здесь работали, вот, ну, были поначалу звонки. Ну, во-первых, кто-то захотел, находясь здесь легально и с неистекшими сроками, да, вот документов, захотели вернуться к себе, а уже, ну, как бы границы-то позакрывались, причем, допустим, тему мы бы еще выпустили, но то государство закрылось. Это вот, ну, страны бывшего СССР, например, бывшей республики. Есть такие, у которых истекал период законного нахождения в России, но здесь очень хорошо наши все-таки власти федеральные отреагировали, тоже был принят ряд документов на федеральном уровне, ну, как бы позволяющих вот на этот период легализовать нахождение людей, что они, ну, вынуждены оказались в этой ситуации, что они несознательно нарушили закон и остались, когда должны были бы въехать. Вот. Ну, вот у таких людей все равно здесь есть какие-то связи, они где-то, ну, кто-то продолжал работать, кто-то даже, может быть, не очень официально работал, но их больше интересовал вопрос, вот когда откроют границы, ну, наши нас могут принять, а вот люди, которые должны быть выдворены и депортированы, те, которые совершили здесь преступление, те, которые административное правонарушение совершили, ну, как раз вот мера-то наказания была отправить к себе в страну, выдворить за пределы наших границ. У них полностью есть, вот сейчас у нас 35, по-моему, было человек в центре временного содержания иностранных граждан. Минимум половина из них с готовым пакетом документов. У них есть все документы для пересечения границы, абсолютно, как бы, вот. Но мы не можем их отправить, потому что никаких рейсов нет. Вот я помню, что буквально по одному-два человека удалось, вот таджики уехали. Когда прилетел самолет, могу обмануть, по-моему, в Красноярск с нашими гражданами, с россиянами оттуда, по СФО собрали где-то вот такие вот, ну, люди, которые ждут уже в этих центрах, подзасиделись, потому что, ну, мы их, конечно, и кормим, и обеспечиваем медицинское обслуживание. Ну, это люди, они тоже не виноваты, что попали в такую ситуацию. И вот тоже там через Министерство иностранных дел, через федерального омбудсмена. Кстати, вот это пример, когда сотрудничество омбудсменов, оно такое международное и очень результативное. Отрабатываем, что по возвращению наших граждан, что по отправке других. В целом ситуация решаемая, но здесь вот не всегда, как бы, позиции государств совпадают. Где-то, может быть, только-только там что-то началось, а у нас уже, ну, поспокойнее. Где-то, наоборот, готовы принять. Мы еще тут жесткую, вот, по весне более такую линию проводили. Еще это отразилось на некоторых грузах. Тоже здесь, мне кажется, нужен какой-то вот более современный международный документ, касающийся защиты прав человека в периоды вот таких вот пандемий, эпидемий. Потому что вот обратилась к нам семья, где ребенок есть, ребенок-инвалид. И вообще надо сказать, что по пенсионерам, по инвалидам тоже очень сильно, очень больно вот ударила эта вся противоэпидемическая ситуация. У них было заказано кресло, коляска, очень такая специальная для ребенка, вот изготовленная просто специально для него в Германии, с учетом его веса, роста, ну, там, других особенностей. Но оно на границе, конечно, с Россией и Германией подзадержалось. А, ну, ребенку нужно было делать операцию, ну, там, ну, вес определенный. Родители такого подросткового возраста, молодой человек, я бы сказала, Ну, очень тяжелая была ситуация, потому что никто не мог ответить на вопросы, что вообще с этим грузом будет, когда он пересечет границу. То есть немцы изготовили, а вот дальше, ну, можно же его как-то обработать. То есть есть какие-то грузы гуманитарные, которые, ну, это по большому счету не коммерческая. Конечно, за него наша страна заплатила, но это не та перевозка, которая, вот, ну, может и подождать. И вручную просто и наш сотрудник, и, опять же, вот в ручном режиме, да, мы висели на телефоне, и представители фонда социального страхования здесь, в Томске, пошагово отслеживали там движение этого кресла, когда оно пересекло границу, вот оно в Москве несколько дней назад уже наконец-то оказалось. Ну, конечно, его чем-то обработали, потому что, ну, неизвестные как бы методики. Ну, вот, мне кажется, для таких вообще вот перевозок вообще нужен отдельный какой-то документ, который позволял бы решать вопросы. Ну, это необходимость, насущая необходимость для инвалидов. Ну, теперь надеемся, что уж из Москвы-то оно сюда гораздо быстрее приедет. Опять же, ну, просто к этому никто не был готов. Никто не знал, нет какого-то маломальски хотя бы прописанного алгоритма, как действовать. И просто вот расчет на сострадание, на какие-то, ну, не знаю, там, принципы гуманизма. И, мне кажется, это на всех языках, конечно, понятно и примерно одинаково звучит. Ну, очень много, мне кажется, документов и международных, наверное, соглашений, которые нужно либо подкорректировать, либо вообще написать новые. Вот просто мы сидим и набираем, и себе уже, наверное, там не одну тетрадку списали, какие вопросы всплыли, на которые ответы найти не можем. И, конечно, органы власти пишут и принимают, можно сказать, на ходу.
В ручном режиме,
да, да, да. И, конечно, потом документ этот месяц поработал, внесли в него поправки. Ну, просто нельзя по-другому. И хорошо, что хотя бы, ну, какие-то все равно правила игры задаются и пишутся. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это просто на всех абсолютно уровнях, и на международном, и на уровне государства, и на уровне регионов. Тема такая, что еще, наверное, долго и долго мы будем обсуждать и заниматься ей. Я вот для себя посмотрела, все-таки хорошо, что мы действуем в целом в соответствии с международными нормами права, потому что есть такие документы, которые все-таки, ну, немножко, наверное, эту ситуацию как-то все-таки предусматривали. Вот, допустим, у нас есть Европейская социальная хартия, которую Россия ратифицировала где-то примерно в середине 90-х годов. У нас очень обострились ситуации и вопросы появились, а какое право вообще сейчас главнее для человека. Вот Европейская социальная хартия, она так, в общем-то, ну, четко, на мой взгляд, отвечает на этот вопрос, насколько это вообще возможно. Международные документы, они там особым языком написаны, конечно. Там как раз вот государства-участники этой хартии обязались принимать надлежащие меры в период эпидемических заболеваний, отдавая наивысший приоритет все-таки праву на охрану здоровья, ну и, естественно, право на жизнь. Потому что вот свобода собраний, свобода передвижения, конечно, многие болезненно восприняли. Но, тем не менее, это как раз та ситуация, когда все-таки нужно думать и не только о праве конкретного индивида, но и о праве, об интересах общества в целом, когда вот реализация одного права может привести к болезни и гибели других людей. И как раз вот в международных документах говорится, что допустимо вот эти мероприятия, все, которые мы сейчас видим, там вплоть до отслеживания, организации дистанцирования, вот эта вот обсервация. То есть в целом мы, вот я просто смотрю, довольно последовательно действуем, и многие государства сейчас как раз вот в рамках этой хартии свои национальные законодательные и подзаконные акты корректируют. Ну, единственное, наверное, о чем нужно сказать, это все-таки, ну, какой-то баланс прав должен быть, и что очень нервирует людей, когда нет какой-то прозрачности принимаемых решений. Поэтому пока, наверное, вот у нас в целом, ну, могу только сказать за регион, в целом все-таки выдерживаются вот эти вот позиции, принципы международного законодательства, но нам всем есть куда, конечно, идти, совершенствоваться. Я все-таки думаю, что на международном уровне тоже много чего будет изменено с учетом вот этого опыта, который, ну, практически пережила сейчас каждая страна, и каждая может что-то предложить, что-то внести. Есть какие-то практики, которые с удовольствием переняли бы и в других государствах. Но пока пока ситуация такая, справляемся, в общем, как говорят правозащитники, и нашего взаимодействия хватает, и мы между собой с регионами очень плотно сотрудничаем, допустим, с тем же якутским уполномоченным созванивались, и когда были обращения, то есть Томичи находится там, говорил фамилию, они очень там тоже оперативно нам давали информацию. У нас, допустим, одно из обращений было, что проблема возникла, мужчина жил в Томске в браке с томичкой, но прописка, регистрация по старому прописка у него была где-то вообще во Владивостоке, ну очень далеко. А установка была вывозить всех, у кого неподтвержденные, значит, ну хорошие смывы, анализы, вывозить по месту регистрации. И они нам звонят и говорят, ну нам не надо, вот он 5 лет здесь живет, ну виноват, конечно, там не встал на регистрационный учет, но у него здесь жена, у жены квартира, зачем его вообще увезут вот сейчас
в Владивосток, да. Доберись согласна, потом оттуда сюда.
Какой-то странноватый был очень подход, наверное, с одной стороны. Вот, быстро по нему помогли разобраться, все-таки у них штамп в паспорте, жена тут отсылала сканы, значит, документов, что квартира здесь, и он действительно живет здесь, решили эту проблему, ну, просто вот какие-то бытовые ситуации, с которыми вот никто не сталкивался, ну, он в итоге, слава богу, не полетел в другой населенный пункт очень далеко. И я знаю, что вот федеральный омбудсмен тоже очень много вопросов решается и по возврату наших граждан, и по отправке вот с коллегами из разных государств. И очень, очень плотно, наверное, там и днем, и ночью ведется работа и Министерством иностранных дел.
Елена Геннадьевна, вот упомянули здесь вахтовиков. Конечно, сейчас для многих проблема с работой, вот трудовые права по поводу их соблюдения, нарушения в связи тоже, опять же, новая ситуация, многие предприятия закрыты. Вот в этой сфере поступали какие-то к вам обращения, жалобы?
Конечно, и трудовые тоже, причем с первых дней, но больше надо сказать, что здесь у нас такая была разъяснительная консультационная работа, потому что в основном звонили работники коммерческих структур. Это вот та ситуация, когда уполномоченный прямо не может вмешаться в деятельность коммерческого какого-то предприятия, организации, потому что наши компетенции, если права человека, нарушают государственные и муниципальные органы. Но мы понимали, что люди в отчаянии, они не знают, опять же, многие вопросы нигде вот сразу найдешь ответы, нигде не прописаны. И первые вопросы были сразу, когда вот пытались работодатели понудить своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск. Здесь, слава богу, Трудовой кодекс и без всяких эпидемий, пандемий четко говорит, что только с согласия работника. Мы все это объясняли, вплоть до того, что по телефону диктовали прям тезисы, как нужно написать в трудовую инспекцию заявление, в прокуратуру. Часть вопросов, ну, когда работодатель, просто люди отзванивались, потом понимали, что ну, сотрудник-то грамотный сейчас и тоже какие-то меры предпримет, все-таки решались миром, какие-то компромиссные варианты находились. Были иногда споры по поводу удаленной работы. Вот это, кстати, тоже интересно, потому что вот сейчас уже у всех, наверное, есть понимание, что вот гибридная такая форма трудовой занятости все-таки она многим приглянулась. И, наверное, она в нашу жизнь все-таки перекочует уже в более спокойную, когда эта полувоенная жизнь закончится. Ну, мы все воюем сейчас с этой эпидемией. Люди звонили с вопросом, что вот, ну, хорошо, кстати, пошло у юристов, у бухгалтеров, вот эта удаленка, дистанционка. У нас Трудовой кодекс предусматривает дистанционную работу как вообще постоянную работу.
Угу.
А вот какие-то ситуации, когда я, допустим, месяц так, а месяц так, вот это вообще никак не оговаривалось, и никакие специальные там формы трудовых договоров для этого не предусматривались. И люди говорили, что ну, я сижу дома, у меня вырастает расход, ну, например, коммунальные ресурсы, да, там электроэнергия, там техника работает, там вода больше расходуется, еще что-то. Работодатель не хочет даже вообще обсуждать эту тему, что делать. И вот ну, мы увидели, что да, действительно никаких документов нет, никак это вообще нигде не прописано, только вот мирные переговоры, где-то согласились чуть-чуть, может быть, там какие-то премиальные накинуть, где-то дали, не знаю, там технику из офиса увезти, чтобы хотя бы человек не на своем работал, а Но здесь очень много еще пробелов, но я, насколько знаю, по-моему, уже вот это быстро сразу по всей стране вот всколыхнулось и в социальных сетях обсуждалось, что идея-то вообще хорошая, но не все хорошо потом вот на практике. И поправки, по-моему, уже в Государственную Думу вот на днях внесены. Как раз в поправке предложения внести изменения в Трудовой кодекс и оговорить вот эту дистанционную форму как ну, какую-то ситуационную. Вот, что ну, не то, что я трудоустроился и 5 лет работаю, а вот как нам регулировать вопрос с работодателем, если это будет время от времени. Ну, у кого-то изумительно все пошло, и они довольны. Кто-то и вообще не хочет в офис возвращаться, есть какой-то процент. У кого-то семья вся дома, да, и там несколько детишек. Нет, те наоборот, скорее бы вернуться.
На работу выйти.
Да, у всех очень ситуация такая непростая. Но вот тут, насколько я знаю, должны уже быстренько начать исправлять как бы наши вот эти пробелы. Мы посмотрим, как это потом в нашей жизни повседневной. Кажется.
Здесь еще ситуация, которая сейчас обсуждается среди у нас много преподавателей для Томска актуальна, о том, что дистанционное, например, преподавание для самих преподавателей сильно увеличило нагрузку. Вот там в некоторых случаях до 30%, а в общем зарплата осталась та же самая. И многие преподаватели категорически не хотят оставаться на этой дистанционке, потому что это на самом деле сильно усложнило и обстоятельства жизни, и обстоятельства работы. Я уж не говорю про то, что есть специальности, где дистанционное обучение, ну это там, медицина, например, или химия, ну, практически невозможно, потому что там ну, как бы нет предмета для учебы. И тут, конечно, просто Тора для того, чтобы дорабатывать
да,
и законодательство, и трудовое, и системы оплаты, оно еще, что называется, поле не паханное.
Немножко здесь, мне кажется. Краешком мы тоже с этой темой столкнулись. Тут и для обучающихся, и для учителей огромное количество вопросов возникло. И вопросы даже ну, на уровне, не знаю, защищенности каналов, персональные данные. То есть, вот, опять же, если немножко отвлечься от образовательного процесса, каждая фирма свою информацию иногда вот все-таки старается охранять и не допускать утечки. А если это не защищенный канал, а, как правило, поначалу это и в Zoom, и в Skype, там как угодно, ну, достаточно легко было приобщиться, так сказать, к работе, которую ведут там два субъекта, вызвало прям тоже такую серьезную обеспокоенность, а как с этим быть? И можно ли быть уверенным, что это именно тот человек зашел ну, и работает. Ну, ладно, у бухгалтеров там эти цифровые подписи. Ну, не у всех специалистов, не везде это, конечно, внедрено. Я думаю, что да, здесь должны быть, наверное, какие-то нормы, допускающие процент времени. Ну, по детям это есть, насколько я знаю, сколько можно вот ребенку там уроки по 30 минут и в целом в неделю, в месяц с этой техникой работать. Ну и учителя тоже живые люди, конечно. Во-первых, и не все у нас учителя ну, легко и свободно владеют этим. Я сейчас никого не хочу обидеть, но просто ну, жизнь
не, складывается. Да, факт и интернет жизни, вообще нигде конечно, есть.
И тяжело было всем, на самом деле. И родители, конечно, много нового узнали, наверное, и о себе, и о детях, пока вот этот процесс дистанционного обучения налаживался. Потому что, ну, где-то, может быть, на уровне шуток, а где-то и родители там до серьезных срывов дело доходило. Когда надо работать удаленно, тут у тебя удаленно учится ребенок, и вообще вся семья, и все требуют внимания. Это очень тяжело, это действительно для всех тяжело. И я думаю, что не один год, наверное, будут готовиться ответы на те вопросы, которые возникли.
Ингина, вот в связи с этим сидением дома, мы видели в прессе о том, что выросли статистические случаи домашнего насилия, и этот вопрос прямо обсуждался. Сейчас есть целые психологические группы, причем бесплатные, которые предлагают свои услуги именно в связи с тем, что люди находятся дома, плотно, в изоляции, и возникают разного рода конфликты. С этим к вам обращались?
Единичные обращения были, но тема на самом деле очень важная, потому что буквально тоже в конце апреля, по-моему, Министерство внутренних дел озвучило статистику, в соответствии с которой количество случаев домашнего насилия за период вот этой противоэпидемической ситуации не выросло. Не сомневаюсь даже, что статистика достоверная, так оно и есть, но здесь нужно понимать, что насколько высока латентность. Это понимают все, кто хотя бы несколько раз сталкивался с жертвами. И здесь я, ну не сказать, что я той статистике не доверяю, но я все-таки доверяю той информации, которая исходит из некоммерческих организаций, плотно как раз вот работающих с людьми, пострадавшими. И им звонят, им как раз вот каким-то неофициальным, иногда вообще не там подпольным способом удается передать какую-то информацию, потому что были примеры, вот мне коллеги рассказывали, что супруг побил дома женщину, она вышла, пошла заявлять, ее остановили за нарушение режима самоизоляции, попытались оштрафовать. То есть, ну, он же там и позвонил и сообщил, что вот такая-то, такая-то гуляет без пропуска. Ну, это вот в центральной части страны. Вот, кто-то не может выйти, кто-то, ну, кому-то стыдно, кому-то эта тема такая, мы тоже много раз обсуждали. Не всегда это вообще там женщины, это и старики, и дети. Поэтому я склонна думать, что ни в коей степени меньше реально не стало. Мы просто не знаем огромный пласт вот этих несчастных ситуаций, которые никак не вышли на поверхность. И здесь, ну, хоть вот, не знаю, мне кажется, любое какое-то решение, да, которое поможет хоть чуть-чуть минимизировать, там эти линии психологов, куда можно позвонить, и даже вот, ну, если мужчина сроду никогда руку не поднимал, то в этом стрессе вот жены же оправдывают часто, тоже говорят, ну, он, вот видите, тяжело, он работу потерял, ну, все, что можно задействовать, прямые линии, там, оперативное все-таки реагирование правоохранительных органов. Огромная просьба к соседям, если вы слышите крики там и плач, да, все-таки не молчать, попытаться эту информацию, ну, донести, если не в органы правоохранительные, то найти какую-то. В каждом регионе у нас тоже, конечно, есть несколько организаций, которые, ну, подскажут, как быть хотя бы. Может быть, там записку кто-то передаст, еще что-то. Молчать и делать вид, что ничего не происходит, нельзя. Я все-таки думаю, что официальная статистика, да, она есть, она достоверна, но это тот случай, когда огромный пласт просто не попадает в эту статистику правонарушений и преступлений. И много, наверное, чего мы еще узнаем, когда вот все-таки можно будет уже свободно выходить и свободно обращаться за помощью.
Елена Геннадьевна, если говорить о, скажем, вот затронули эту тему административной ответственности, там человека оштрафовали, это тоже достаточно болезненная тема. У нас это не так остро, но, однако, тоже такие вещи есть. Там нарушение масочного режима. Вот я слышал несколько историй от знакомых, что человека останавливали без маски в магазине, требовали маски там в столичном регионе. И в некоторых регионах, где более сложная ситуация с этим вирусом, там много достаточно историй с штрафами и прочее за нарушение самоизоляции. Наверное, да, 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 вот я все слово пытался подобрать. Здесь у нас с этим как обстоит? Есть жалобы в этой части обращений каких-то?
У нас, ну, мне казалось, что обстоит неплохо, жалоб не было. Ну, я далека от мысли, что все были довольны, так сказать, наложенным взысканием. Но я даже имела неосторожность где-то дней, наверное, 10 сказать, что вот ни одного обращения. Ну, какая-то часть, может быть, людей признает, и мы сталкивались с такими, что, ну, я, да, вышел, вот пошел за пивом, ну, готов понести, так сказать, но мне надо было выйти, готов понести наказание. И как только я сказала, что у нас нет жалоб, буквально через 2 дня мы получили обращение, которое, ну, просто вот классика, мне кажется, там для уполномоченного, для правоохранительного, охранительных органов, когда не продуманно, не, как сказать, несоразмерно содеянному на человека наложили штраф, и у нас в средствах массовой информации прошло как-то освещение этой ситуации, когда молодой человек с заболеванием, он инвалид, с заболеванием психическим, инвалид второй группы, но он не лишен дееспособности, то есть, ну, какой-то минимальный уровень самообслуживания, как-то там, ну, даже можно сказать, отчасти самостоятельной жизни он может вести, ему 29 лет, он взрослый, иногда ходит в магазин, его отправили родители за покупкой рядом с домом. Ну, с этим он справляется. Сходить, купить. У него, он даже умеет пользоваться сотовым телефоном. У него есть, забыла слово.
Навигатор.
Навигатор, да. Проложен маршрут, и он обратно идет и приходит домой, так сказать, чтобы вот не отвлекаясь. Что-то произошло, мы не знаем. Что в центральной части города. Но почему-то он пошел не домой, а погода была прекрасная. Немножко он удалился от магазина, от дома. Ну, уже с покупкой, уже, так сказать, у него там есть приобретение в сумочке. Останавливают сотрудники правоохранительного органа нашего, полиции, начинают с ним разговаривать. Ну, как вот мы посмотрели, там, ну, вообще-то есть сразу видно, заподозрить, что, ну, человеку какая-то скорее помощь нужна, а не наказание. Ну, его доставили в опорный пункт, поговорили с ним, составили протокол. Ну, отчасти, наверное, они не медики, конечно, составили протокол о нарушении как раз вот по статье 20.6.1 нарушение вот установленных этих ограничений. Ну, наверное, он, конечно, не смог четко объяснить. По паспорту у него вообще регистрация в другом, в пригороде, скажем так. Вот. Ну, очень поверхностно, на мой взгляд, протокол составлен. Ничего там не отражено, что он инвалид, что он там пояснил, как вообще. Ну, обратились к нам родители. Ну, вот как-то это вообще неправильно, несправедливо. А проблема-то в том, что когда поговорили, он говорит, ну, нам показалось, что вроде с пониманием отнеслись. Дело в том, что штрафы накладывают суд по таким составам, то есть протокол идет туда, и уже судебная инстанция там определяет, и вообще надо ли наказывать в такой ситуации. Ну, вот. Но, видимо, поскольку документы были не очень так вот корректно и вдумчиво составлены, повестку они не получили, а приглашение в суд, и получили в итоге штраф 4000 рублей. Ну, для них, это, для инвалидов, это деньги, конечно. Вот. Они совершенно справедливо возмущались, попросили помощи в обжаловании. Мы когда все материалы изучили, конечно, у нас юрист несколько дней занималась, составили жалобу, она на сегодняшний день уже подана в суд. То есть не успело постановление вот это вступить в законную силу, штраф еще не уплачен реально. Я очень надеюсь, но не хотелось бы загадывать, да, что вышестоящая инстанция, вот областной суд, разберется, и какое-то законное, справедливое решение в итоге появится. Ну, должна, на мой взгляд, мера наказания быть изменена, и вообще должна ли она тут быть, это, конечно, более детально должен суд изучить. А было ли вообще событие правонарушения? Понимал ли он вообще, что он нарушил?
Да,
потому
да,
что
да.
Это неотъемлемое все-таки, да, вот умысел там или неосторожность. Если человек не в силах был, ну, спрогнозировать свои последствия своих поступков, о каком наказании тут говорить? Но я уверена, что это не единственный, конечно, случай, но он прям вот такой яркий, красочный, когда перегнули, на мой взгляд, да. Ну, я думаю, что сейчас и вышестоящее руководство разберется с действиями своих сотрудников, и судебная инстанция внимательно изучит. Здесь вот единственный совет для всех. Если вы не согласны, не молчите, обязательно обжалуйте. У нас, кстати, не запрещено обращаться к адвокатам, и если вы идете за юридической помощью, то никто не накажет, и адвокаты работают. Но два слова хотела бы сказать. Опять у нас появились обращения вот от юристов недобросовестных, к сожалению. Продолжают они работать. Не знаю, почему не получается ничего сделать с этой ситуацией. Им эпидемия не эпидемия. Также заманивают людей в офис. Также обещают золотые горы. Берут деньги. Ну, для людей, для многих это тоже серьезные суммы. Там, ну, хотя бы часть заплатить, а уже, так сказать, коготок увяз потом и остальное с вас получим.
Ну, это вот то, о чем мы говорили, что
да, в одной
прошлый раз,
мы говорили, когда
просто пишут, да, ссылки на какие-то документы, никакой
верная
юридической силы не имеющие.
Куда вообще не попадя, в расчете, что, ну, хоть в одном месте, да, там кто-то что-то ответит. Опять же, люди обратились, у которых есть право на бесплатную юридическую помощь. Им об этом ни слова, ни полслова не сказали. Потом вот свежая прям ситуация. Сегодня мы ее как раз с утра обсуждали. Приходила к нам эта женщина, принесла документы. Сразу оговорюсь, в маске, в перчатках мы работаем. Вот в исключительных случаях, если все-таки очный контакт происходит, с соблюдением всех требований. Посмотрели, там вообще не полагается ей... Ну, она рассчитывала унаследовать часть накопительной пенсии от умершего отца. Ну, по закону не та ситуация. Все это уже много лет отработано и судебной практикой. Но вопрос, он достаточно простой. Зачем ей наобещали какие-то сотни тысяч взыскать? Я, ну, просто не понимаю. Это, вот, на мой взгляд, ну, мошенничеством прям несет за версту. Ну, успела заплатить какой-то взнос, пришла, говорит, я что-то стала в интернете это все-таки поискать, думаю, посмотреть, какие-то сомнения возникли, стала искать, смотрю, оказывается, есть бесплатные юристы, есть уполномоченные, ну, мы ей все говорим, ну, что ж вы перед тем, как туда идти-то, не погуглили, вот, ну, к сожалению, это вот мафия, не побоюсь этого слова, продолжает работать. Какое-то время все-таки, наверное, они боялись инфекции, а сейчас смотрю, вот 3 недели, как опять люди пошли. Буду опять обращаться в управление МВД, в прокуратуру. Ну, что мы еще можем? Распространять информацию, обращаться в правоохранительные органы и звонить и звонить в этот колокольчик, пока наконец-то не остановят.
Друзья мои, время наше, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, что мы сегодня были в гостях у уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Геннадьевны Карташовой. Мы говорили о работе в сложных обстоятельствах в период пандемии коронавируса, как работает аппарат. Ну и мы каждый раз возвращаемся к ситуации о том, что если ваши права нарушены, обращайтесь, думайте, вышел новый закон, новые правила. Ну и если вам кто-то предлагает легкую, что называется,
быстрый результат.
Да, быстрый результат и высокие оплаты за подумайте. Довольно приличный гонорар. Подумайте. Почитайте, подумайте, посмотрите, что об этом говорят в интернете. Тем более сейчас на телефонах у всех есть. В конце концов, спросите кого-нибудь. Не доверяйтесь первому встречному и не ведитесь на, скажем так, вот уговоры и посулы мошенников. Елена Геннадьевна, вам спасибо.
Спасибо за внимание. Наш телефон по-прежнему 71-48-34.
71-48-34.
Несмотря на новый федеральный закон, люди прежние, подходы к людям, ну, мы люди прежние, подходы к ситуациям у нас прежние. На первом месте, конечно, человек. Поэтому звоните, спрашивайте, мы всегда проконсультируем. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья. С вами был Александр Акин. Всего хорошего.